Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый сюжет, который мы хотели бы обсудить сегодня, это грядущий марш свободы или марш миллионов. Вот теперь его стали называть маршем свободы. Который вроде бы переносится с 8 декабря, на который он был ранее намечен, на 15 декабря. Надо сказать, что ни одна дата, ни та, ни другая не подтверждена московскими властями. Так что в данном случае речь идет о переговорах внутри Координационного совета, того самого, который как бы был избран интернет-голосованием, как раз для того, чтобы проводить массовые акции. И вот это вот возможный перенос его на 15 декабря озвучил один из членов Координационного совета, журналист Сергей Пархоменко. Но это только, так сказать, внешняя сторона, наружная сторона, как говорится, медали. Обратная сторона ее стоит в том, что в действительности в этом Координационном совете идут достаточно жесткие дискуссии, которые вылились уже наружу через средства массовой информации оппозиции в интернете. И речь идет о том, в каком формате, собственно, проводить вот этот вот марш свободы или марш миллионов, а иначе говоря, под какими лозунгами и ради чего. И здесь уже обозначилось две позиции, наличие которых по результатам вот этих вот выборов в Координационный совет легко было предугадать. С одной стороны, это позиция тех, кто поддерживал изначально идею самого марша миллионов и то, ради чего он затевается. Это, в общем-то, долой путинский режим. И вторая, это вот та группа умеренных так называемых оппозиционеров, в состав которых входит и сам господин Пархоменко, ну и такая небезызвестная фигура, как госпожа Собчак, которые в совокупности пытаются перелить этот массовый протест в некие, как они утверждают, цивильные формы, в которых, собственно, вопрос о смене режима как такового не ставится. В частности, на Каспаров.ру как раз была напечатана такая достаточно оживленная полемика известного нашего оппозиционера, либерала Андрея Пионковского, которого мы с Сашей хорошо знаем, и госпожи Собчак, которая как раз аккурат касалась вот этих самых лозунгов, то есть ради чего собирается марш миллионов, в ходе которой Пионковский достаточно аргументированно доказал, что без смены режима как такового ни одно действие по его эволюции или либерализации быть на сегодняшний день нереализуемо. А Собчачка же, наоборот, доказывала, что их право, как группы граждан, вот так они себя называют, группа граждан внутри Координационного совета, проводить вот это вот мероприятие под такими достаточно травоядными лозунгами, требуя судебной реформы, например, требуя участия граждан в деятельности выборных комиссий, ну, имеется в виду выборы аж 2018 года, поскольку эти выборы прошли. При этом весь, собственно, массовый протест, который был вызван именно фальсификациями на выборах 2011-2012 года, он как бы автоматически при принятии вот этих тезисов Собчак, он автоматически сливается и считается пройденным этапом, на котором уже не стоит останавливаться. Следует, конечно, добиваться освобождения политических заключенных и так далее, это стало общим местом, но сама идея, ради которой, собственно, и созревал вот этот вот протест, она таким образом оказывается слитой. В этом есть некая политическая новелла, потому что до сих пор люди типа Собчак, Пархоменко, они каждый раз каким-то магическим образом оказывались в разного рода оппозиционных советах, которые занимаются организацией массовых протестов, вот, но при этом свою позицию проявляли как-то неотчетливо, в том смысле, что они были в общем течении, но не заявляли каких-то своих обособленных позиций, принципиально отличных от тех, ради которых и проводились массовые акции оппозиции. Сама Собчачка, правда, на митингах выступала как раз с требованиями конструктивного диалога к власти, но ее несколько раз освистали, один раз жидко похлопали, вот, но это оставалось как бы ее личным мнением. А на уровень принципиальной позиции это вышло совершенно недавно, вышло только сейчас. И, кстати, вышло по вполне любопытному поводу. Ведь, как известно, у Собчак после событий на Болотной площади был обыск, в ходе которого было изъято несколько миллионов евро, или там миллион, около миллиона евро и каких-то рублей. Вот. И эти миллионы, этот миллион завис где-то в судебных инстанциях, не будучи возвращен владельцу. Хотя вроде бы и каких-то законных оснований для его задержания тоже не было. Так вот, после этого госпожа Собчак, или от ее имени, была написана некая статья «Гордость и предубеждение», кажется, так она называлась, в ходе которой, которая была опубликована в неком таком, как назвал его Андрей Пьянковский, «халуйском журнальчике», и смысл которой состоял в том, что это представляло собой нечто вроде диалога такого правдоискательницы Собчачки с президентом страны, который произошел как бы во сне. Вот, и в ходе которого, так сказать, вышеупомянутый президент был представлен неким таким спасителем Отечества, который ради России готов, как говорится, снести все оскорбления, поскольку без него страна развалится, скатится в хаос, и никакой демократии в ней не было и никогда не будет. Вот такая веселая пропутинская позиция, озвученная и подписанная Собчачкой, привела в качестве немедленного итога к тому, что тот самый суд, который задерживал ее миллионы под арестом, вдруг неожиданно решил отдать и вернуть их владельцу, и таким образом Ксюша получила непосредственный экономический эффект от такого удачно просмотренного сна, подписанного ей уже и опубликованного вот в этом вот халуйском журнальчике, кажется, его пионер название. Так вот, все это как бы вынес на поверхность и написал об этом Андрей Пьянковский, в частности, в своей статье, размещенной на Каспаров.ру. Но что существенное, как итог того, о чем я вам говорю, это то, что позиция вот таких вот соглашателей со властью, она, во-первых, впервые проявилась вот в этой вот переписке Собчак-Пьянковский достаточно конкретно и прямо. И, во-вторых, это то, что это сформировалось уже в некую позицию группы лиц, как они себя называют, группы граждан, внутри Координационного совета. То есть, фактически, Координационный совет, только будучи избранным, уже получил внутри себя некую проправительственную оппозицию, официальный смысл деятельности которой, что, собственно, и написал Собчак, сводится к тому, чтобы слить вот этот вот протест против системы как таковой и путинского правления к таким достаточно травоядным требованиям судебных реформ, участия граждан в участковых избирательных комиссиях там, и прочее, 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 которые даже не являются такими комплексными, а такими как бы частичными. Как Ксюша утверждает, это краеугольные камни системы, вырви которые, так сказать, и она вынуждена будет эволюционировать, как это доказывает Пьянковский в своих публикациях. Это не только не краеугольные камни системы, но даже и не единственные камни, уж тем более, которые нельзя выдергивать поодиночке, поскольку так система не рушится. Вот примерно такой расклад обозначился в Координационном совете. И нельзя не сказать, что в конечном итоге это результат тех самых выборов, которые были в него проведены, и того, каким образом они были организованы. То есть люди, которые попали в Координационный совет, и в частности и та же Собчак, и Пьянковская, попали туда, естественно, не случайно, и не потому, что так сказать, подавляющая масса голосовавших выразила именно такое свое мнение, а о том, что была соответствующим образом замешана процедура выборов, в ходе которых из нее произвольно изымались некие кандидаты, выражающие политические позиции, и в результате чего сформировался некий клан людей, состоящих из, с одной стороны из записных либералов, а с другой стороны из медийных персон, поскольку, собственно, они и должны были быть бенефициарами вот такого рода выборов, такой координационный совет оппозиции. Так что на этом месте оказались ровно те, кто и должен был быть при этих выборах, поэтому конфликт, или, во всяком случае, разногласие позиций между ними, она вещь весьма предсказуемая, и поэтому она сейчас и проявилась.
Я во многом согласен с той аналитикой, которую ты говоришь по этому поводу, но с точки зрения, так сказать, матушки истории, так сказать, роль коррупционных советов, еще каких-то других образований, она, так сказать, исчезающе мала. Что является принципиальным, так сказать, и что является с точки зрения, опять же, той же самой матушки истории, движущим элементом в развитии цивилизации? Движущим элементом является непреложный факт, то, что при Путине состояние дел в России, причем начиная от экономики с промежуточными остановками на здравоохранении, образовании и заканчивая культурой и, так сказать, более мелкими вещами, ситуация категорически ухудшается. Причем ухудшается в системном плане, ухудшается длительное время. Не один год, не два, вот, пожалуй, так и полтора десятилетия. И конца края этому процессу не видно. И вещи достаточно очевидные, причем с ней особо спорить, так сказать, никто не может. Кто бы ни анализировал, предположим, там, национальную оборону, экономику, административную реформу, состояние дел в судебном департаменте, который выполняет функции, так сказать, вот, судебной власти и прочее, прочее, прочее. Это достаточно очевидный. И на почве вот всего этого происходящего говорить о том, что мы тут, выйдя, так сказать, предположим, там сотни, двумя сотнями тысяч человек, выйдем на, так сказать, на улицу и что-то достаточно громко проговорим, аргументированно, и выскажем какие-то предложения, и поручим таким способом существующей власти что-либо делать, исправлять ту ситуацию, в которую они загнали, и от этого что-то получится, это, ну, мягко выражаясь, наивно. То есть самые абсолютно, так сказать, нормальные, радикальные, симпатичные, так сказать, правильные вещи, высказанные с трибуны ли, в аналитических статьях ли, порученные исполнять тому жулюковатому руководству страны, которая сейчас представлена всякими Сердюковыми, так сказать, Путинами, бездарными медведями и прочей, прочей, прочей публике, заранее обречены на провал. То есть, ну, никаких нет условий, при которых, предположим, если переводить там на такой уровень субъекта федерации, ну, никаких нет предположений о том, что Собянин вот с какого-то момента вдруг начнет работать таким образом, что ситуация в Москве, ну, предположим, с транспортом улучшится. Или со здравоохранением, или с образованием, или с чем-либо еще. Или предположить, что, ну, какой-то министр финансов Белоусов, так сказать, или кто там в области экономики, то есть какая-то группа людей вдруг возьмется, и вдруг экономика страны начнет куститься и расцветать. Ну, просто невозможно. Нет таких предпосылок, так сказать. Это невозможно. И отдельные люди в этом плане, так сказать, они, если даже они начинают что-то делать, они начинают выглядеть какими-то белыми воронами. У них ничего не получается, их подставляют, их садят или что-то делают, или просто не дают работать, и в итоге все заканчивается одним и тем же безобразием, которое происходило раньше. Поэтому с этой точки зрения в дискуссии я даже не беру, так сказать, не обсуждаю какие-то структурные подразделения оппозиции, которые так или иначе создаются, исчезают. Предположить о том, что эволюционный путь, которым предлагается группы людей, что он может привести к результату, он теоретически не может привести к результату. И, естественно, так сказать, мои убеждения на стороне радикальных людей, таких как, если брать либералов, так сказать, то это, там, которые затянуты сейчас в этот спор, таких как Ларионов, таких как Пианковский, они предлагают радикальные методы, они искренне полагают, что пока не свернут шею Путину и компании, ничего произойти не может. И это подтверждается не острыми словами, не доказательствами какого-то схоластического спора, а это уже оправдывается историей, потому что ситуация с Путиным развивается ужасно на протяжении последних 15 лет, и совершенно точно, что эта история, так сказать, она идет в никуда. Она резко ухудшает ситуацию. Причем понимают это и аналитики, и политические деятели разного толка, и обыватели. И, например, вот такая тенденция, как убегание из страны и толковых людей, и денег, она четко подтверждает, что вот подавляющее большинство граждан думает именно так. Вот и не иначе. Поэтому, значит, вот ту функцию, которую должны были выполнить орговики в ходе какого-то выжимания смысла из протестного движения в рамках митинга, кроме обычные роли, так сказать, вот, то, что у нас много, то, что есть сплочены, эта функция выполнена в течение года. Вот эта функция организации протеста и выставления конкретных требований в каком-то концентрированном виде, она эти людьми не выполнена, и совершенно очевидно, что этот коррекционный совет должен быть заменен на людей, которые в состоянии выполнить эту работу. Потому что пропагандисты из всех крыльев оппозиции, будь то либералы, будь то левые, будь то патриоты, эту функцию выполнили. Люди на улице вышли. Те люди, которые на эту тему рассуждали радикально и так и должны были выполнить функцию громотвода, защитить таким способом оппозиционных лидеров и, тем не менее, обострить ситуацию, показать красивую картинку на весь мир про кровавую гыбню, эту функцию выполнили. Люди, которые 6 мая, так сказать, затеяли драку или Пусси Райот, которые пошли в храм и спели там какой-то панк Мэлевин, они эту функцию выполнили. Они пожертвовали собой, они сели на значительные сроки, они пострадали, но тем не менее привлекли к этому внимание. А вот те люди, которые должны организовать вот эту митинговую часть мирного, ненасильственного протеста, они эту функцию не выполнили. С этой точки зрения их надо менять и как можно быстрее, для того, чтобы протест приобрел какой-то осмысленный вид и в итоге приводил к результату. Вот моя такая точка зрения.
Ну, я думаю, что в результате вот той борьбы, которая сейчас обнажилась в Координационном совете, и новелла, как я уже говорил, состоит в том, что раньше, вот до в предшествующий, скажем так, период, да, вся эта борьба, видимо, носила какой-то внутренний, такой подспудный характер и не выливалась наружу. Я не сомневаюсь, что попытки слить протест, они были и до того, как был избран Координационный совет, поскольку мы это видели и неоднократно говорили об этом, обсуждая акции оппозиции, в частности, в том, что происходит, собственно, на митинге, имею в виду среди митингующих, да, и то, что происходит с трибуны. Это было как бы две разные реальности. Одно дело было это настроение людей, которые пришли там на Сахаровскую или на Болотную площадь, а другое дело то, что, о чем им вещали с трибун. Кстати, история с Болотной в наиболее ярком виде показала, что люди пришли, в общем, не для того, чтобы слушать, что им скажут в очередной раз с трибуны. Вот. Поэтому, конечно, то, что сейчас вот это вот все вылилось наружу, ну, это, скажем так, обострило, да, вот этот вот конфликт между сливающими и продолжающими борьбу. И это очень хорошо. Это очень хорошо, что этот конфликт вышел наружу, что стороны как бы объявили свои позиции, что они показали свое лицо. И особенно в связи с только что вот этими прошедшими как бы выборами в Координационный совет, понятно, ради чего все эти люди, тот же самый Пархоменко, те же самые Собчак, они ради чего они шли в этот Координационный совет. Это объясняет же попутно и то, ради чего они так ввинчивались как бы в протестное движение еще в декабре прошлого года, когда только-только начинались вот первые митинги на Болотной, вот переход этот с площади революции на Болотную. То есть ради чего власть так активно способствовала тому, чтобы именно эти люди вошли в какие-то там оппозиционные органы, подпихивая их и к вот этим вот должностям тем, что вели, по сути дела, переговоры именно с ними. Да? Вот все это вместе, вся эта интрига, которая разоблачали еще год назад, она сейчас просто обнажилась.
Одновременно велась дискуссия, которая носила вполне предметный характер. Если это разрешенная акция властями, то на нее по абсолютно понятным причинам приходит больше людей. Потому что, ну, абсолютно понятно, что обыватель боится выходить под ОМОНовские дубинки неразрешенных митингов. И если акция разрешена, то людей выходит больше. Это факт, он не, так, который не вызывает сомнений. И таким способом разговор о том, что если акция разрешена, согласована, прожевана, так сказать, место, время и как бы, какие-то лозунги проведения, и самое главное, состав учредителя этой акции, так сказать, вот он как-то заранее оговорен, то вот это носит характер, что вроде как мы более значимое провели мероприятие. Выяснилось, что Лимонов, проводя несанкционированные акции по 31 числам, на самом деле внесет в себе несравненно больше революционный и с точки зрения оппозиции полезный запал, нежели многочисленные 100-тысячные акции, на которые выходит по согласованию с властями какое-то безумное количество народу. И вот тот совет, который мы с тобой вместе дали Лимонову, о том, что надо вести, так сказать, не заниматься как какой-то игрой каких-то псевдооппозиционных, так сказать, координационных советах, а именно заниматься пропагандой революции, проповедями, которые он ведет. Этот совет оказался правильным. И Лимонов из вполне себе потешного деятеля, каковым он был на протяжении многих лет, он набрал вполне конкретные очки как пропагандист, и он, не выходя из дома, не снимая тапочек с ног, в состоянии так и теми проповедями, которые он делает, которые аналогичны тому, что мы ведем здесь на передаче на самом деле, он добивается результата. Я не говорю сознательно ни о личности Лимона, ни о его возрасте, ни о его идеях, которые во многом, так сказать, ну, мне не очень понятны, так сказать, не очень симпатичны. Но, тем не менее, сама вся методика проповедования, она говорит уверенно о том, что изменения возможны, так сказать, когда речь идет о радикальной смене обстановки и абсолютном несговоре с властями, а, так сказать, открытой конфронтации с этими самыми властями, которую он демонстрирует.